Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы послания апостола Павла к христианам, жившим на территории Галатии. В этой главе Павел продолжает свои рассуждения об оправдании человека верой в Господа Иисуса Христа. В прошлый раз мы начали говорить о том, что вера в Спасителя дает нам нечто большее, нежели просто оправдание. Она делает нас Божьими детьми в полном смысле этого слова. Мы называем это термином усыновления. Верующий вступает в семью Бога как полноценный Божий Сын, способный к пониманию божественных истин, ибо Дух Святой, даваемый верующему, становится его учителем и наставником. Но и это еще не все. Есть еще один аспект того, что делает для нас вера во Христа и чего никогда не смог бы сделать для нас закон. Этим третьим аспектом является осязаемое чувство принадлежности к Божьей семье. Давайте прочтем 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Интересно отметить, что в этом стихе арамейское слово «авва» не было заменено современным эквивалентом. Дело в том, что переводчики текста Священного Писания испытывали к Божьему Слову чувство величайшего почтения. Встретившись со словом «авва», они так и не решились подобрать ему аналог в нашем языке, потому что это очень личное и эмоционально насыщенное слово. Буквально данное слово выражает нежное обращение сына к своему отцу, и сегодня мы могли бы перевести его словом «папочка». Да, друзья мои, Бог — это наш чудесный небесный отец, однако лично я не могу решиться подобным образом обратиться к Нему. Далее читаем 7 стих. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». Итак, Святой Дух дает нам ощущение того, что мы являемся Божьими сынами. Он явственно демонстрирует нам Бога. В нашей прошлой передаче я приводил вам случай из моей жизни, когда мне самому довелось почувствовать реальное присутствие Небесного Отца рядом со мной. К сожалению, с нами это обычно происходит в моменты испытаний, невзгод и самого сильного душевного смятения. Так и со мной это было в тот момент, когда мне предстояла серьезная операция, исход которой был никому неизвестен. Именно в такие минуты Божье присутствие становится для нас чем-то потрясающе реальным, и мы можем ощутить поддерживающую нас руку Отца. Именно в такие моменты мы по праву можем обращаться к Нему «Авва» и «Отче». И я верю, что однажды вы тоже ощутите что-то подобное. Хотя мне хочется надеяться, что вам для этого не придется переживать серьезных жизненных потрясений. Однако не бойтесь, дорогие мои, даже в эти тяжелые минуты Бог обязательно будет стоять рядом с вами. Причем не следует заблуждаться, думая, что подобное осязаемое ощущение принадлежности к числу Божьих детей может быть обретено только посредством достижения состояния абсолютной святости. Друзья мои, позвольте мне уверить вас, что в этой жизни мы никогда не сможем расстаться с нашей греховной природой. Мы никогда не сможем стать совершенными Божьими святыми. Однако мы имеем возможность, несмотря на все это, ощущать, что мы Его дети. То есть даже если вы являетесь новообращенным верующим, даже если вы слабый и немощный христианин, вы все равно можете иметь потрясающее чувство уверенности в том, что вы являетесь Божьим чадом, ибо это положение дается нам по вере в Иисуса Христа. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы предложить вам еще одну реальную историю. Джон Паттон был одним из первых британских миссионеров на Гибридских островах. Он отправился на свое миссионерское служение вместе с молодой женой. Через некоторое время, во время родов их первого ребенка, его жена умерла, унеся с собой младенца. Несчастный муж, так и не ставший отцом, похоронил их собственными руками. А поскольку служение Джона Паттона проходило среди каннибалов, ему пришлось сидеть на могиле в течение многих дней и ночей, чтобы не дать этим людоедам откопать и съесть покойных. Вспоминая об этих ужасных днях, Джон Паттон говорил, что если бы в то время он не ощущал незримое присутствие Господа Иисуса Христа, он бы попросту сошел с ума. Бог являет себя самым реальным образом во времена наших трудностей и невзгод. Именно поэтому, даже находясь в темнице, апостол Павел мог написать слова, которые мы находим в его втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 16 и 17 стихах. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Господь присутствовал рядом с Павлом точно так же, как он был рядом с Джоном Паттоном. Он был рядом со мной в самые трудные для меня минуты, и он будет находиться рядом с вами. Как славно сознавать это, дорогие мои, что мы имеем такого Отца. В такие моменты Он говорит нам: «Не оставлю тебя и не покину тебя, и я верю, что вы знаете это». Далее прочтем 8 стих. Здесь Павел говорит о тех временах, когда галаты еще были идолопоклонниками. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги». Когда я путешествовал по территории бывшей Галатии, где некогда располагались знаменитые семь церквей Малой Азии, я мог собственными глазами убедиться, насколько глубоко погрязли в идолопоклонстве жители этой страны. И именно к ним обращался в этих строках апостол Павел. Заметьте, что апостол говорит об идолах как о чем-то пустом и бессильном. В своем первом послании к Коринфянам, в 12 главе, во 2 стихе, Павел называет их безгласными идолами, ибо эти идолы не могут ответить просящему. А здесь он говорит галатам, что идолы — это иллюзия и обман, ибо они не в силах явить себя и помочь тем, кто поклоняется им. Читаем 9 стих. «Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Него, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им?» Получить познание от Бога буквально означает получить Божье одобрение или быть признанными Богом. Верующие, к которым обращается здесь апостол Павел, пришли к Иисусу Христу посредством своей веры, и Бог принял их. Большинство верующих в галатийских церквях прежде являлись язычниками, но теперь, уже будучи христианами, они начали вновь обращаться к закону Моисея, что, как говорит апостол Павел, было подобно возвращению к идолопоклонству, из которого они все вышли. Читаем 10 стих. «Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Слова о том, что галаты наблюдают дни, буквально относятся к соблюдению иудейской субботы. Обращаясь к Колоссянам, Павел писал в 16 стихе 2 главы своего послания: «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Соблюдение месяцев, вероятнее всего, выражалось в соблюдении праздника Новомесячия, который праздновался израильским народом еще со времен царей, хотя Божьи пророки предостерегали против этого обычая. времена правильнее переводить как просто «праздники». Бог дал народу Израиля 7 особых праздников, каждый из которых указывал на Господа Иисуса Христа. Годы — это, конечно же, субботние и юбилейные годы, о которых говорил закон Моисея. Таким образом, стремление к строгому соблюдению всего этого фактически возвращало новообращенных верующих в рабство закона Моисеева. Сегодня мне иногда приходится слышать, как люди отстаивают необходимость соблюдения всевозможных законов и утверждают, что они следуют закону Моисея. Однако на самом деле они ограничиваются лишь соблюдением иудейской субботы. Но не надо заблуждаться, друзья мои, весь закон представлял собой одно целое, включая субботний и юбилейные годы. В 10 стихе 2 главы послания Иакова сказано: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Иными словами, такой человек оказывается виновен в том, что нарушил весь закон. Далее прочтем 11 стих. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас?» Фактически, здесь Павел вежливо говорит, что, по его мнению, он напрасно тратил свое время среди галатов. Все они были спасены по благодати, и их возвращение к закону стало эквивалентно возвращению к бывшему идолопоклонству. Апостол напоминает своим читателям, что они познали Бога не с помощью закона Моисея, но по своей вере в Спасителя Иисуса Христа. Мы помним, что пришедшие в Галатию приверженцы иудаизма смущали еще не окрепших в вере галатов своим учением. Они учили, что для оправдания человеку якобы мало одной веры. Кроме веры, ему также необходимо подчинение обрядовому закону Моисея. Более того, эти иудаисты пытались подорвать авторитет апостола, ставя под сомнение его призвание и власть, а вместе с тем значение его проповеди. И многие церкви прислушивались к этому учению, а некоторые из галатийских верующих дали увлечь себя на подобный порочный путь. Именно это подразумевает здесь апостол, говоря, что напрасно трудился в Галатии. Но, несмотря на это, мы читаем в 12 стихе: «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня». Слова «будьте как я» лучше перевести так: «становитесь как я». Галатийские верующие поддались на обман лжеучителей, начав воспринимать апостола Павла как своего врага только потому, что он говорил им неприкрытую правду. Но Павел пишет здесь, что и он, и все галатийские верующие находятся в равном положении. Все они являются верующими, и все принадлежат к одному телу Христа. А потому все они должны быть добры друг к другу. Далее читаем 13 и 14 стихи. «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса». Здесь апостол вспоминает свой первый приход к этим людям. Слова об искушении во плоти относятся к тому испытанию, которое в других своих посланиях апостол называет «жалом в плоть». Что это было за жало? Давайте прочтем, что пишет на этот счет сам апостол в 15 стихе. «Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вполне возможно, что жалом в плоть для Павла была какая-то болезнь глаз, которая, вероятнее всего, делала внешность Павла весьма отталкивающей. Здесь сказано, что христиане Галатии были готовы вырвать свои собственные глаза и отдать их апостолу, что было бы бессмысленно, если на самом деле Павлу нужна была другая нога. Именно поэтому мне кажется, что у Павла было какое-то заболевание глаз, что было весьма распространенным недугом в то время в Палестине и характеризовалось обильными гнойными выделениями прямо из глаз. Вы можете легко представить себе, насколько непривлекательным является подобное зрелище. Однако апостол говорит, что эти верующие не обращали внимания на все это, понимая его, когда он благовествовал им. Читаем 16 стих. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Не знаю почему, но мне всегда хотелось прикрепить с внутренней стороны церковной кафедры такие слова. «Проповедник, твоим прихожанам хотелось бы увидеть Иисуса». В одной из церквей, где мне довелось трудиться, я решился изъявить подобное желание, и к моему необычайному удивлению один из служителей сделал такую надпись. Однако есть еще один стих, который мне хотелось бы написать на церковной кафедре, но уже со стороны слушателей. Это были бы слова самого апостола Павла. «Неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Я убежден, что такие слова весьма уместны во многих общинах, однако должен признаться, друзья мои, что у меня никогда не доставало решимости претворить это желание в жизнь. Как вы, наверное, знаете, многие церкви сегодня не желают, чтобы проповедники говорили им истину. Они предпочитают слышать похвалы и комплименты, образно выражаясь, поглаживание по шерсти, которая весьма приятна любому человеку. Каждому нравится, как его нежно гладят по головке. И очень часто современное проповедническое служение сводится именно к такому одобрительному поглаживанию вместо того, чтобы быть провозглашением истины. Но подобное угождение является весьма частым признаком процветающих лжеучений. И здесь апостол открыто говорит об истинных целях лжеучителей. Стихи 17 и 18. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас». Приверженцы иудаизма, против которых боролся апостол, всего лишь стремились причислить галатов к числу своих трофеев. Единственная их цель состояла в том, чтобы впоследствии они могли хвалиться тем, скольких им удалось обратить в свою веру на территории Галатии. Что-то подобное Павел писал, обращаясь к верующим города Коринфа в 12 главе своего второго послания к ним. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквями? Разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Иными словами, те же самые приверженцы иудаизма посещали и город Коринф. Коринфские верующие относились к Павлу с любовью, но апостолу приходилось предостерегать против влияния пришедших лжебратьев даже их. Надо сказать, что нередко лжеучителя и их учения весьма привлекательны. Меня поражает то, насколько гладко и уверенно некоторые секты представляют людям свои заблуждения. Нередко по телевизору передают такие телепрограммы, фактически представляющие собой шедевр телевизионного искусства. В этом и состоит их главная хитрость. Это красивые и приятные передачи, в которых участвуют весьма обаятельные и привлекательные люди. Более того, они представляют зрителям некоторую долю истины. Например, однажды перед самым Рождеством я слушал выступление человека, который рассказывал рождественскую историю. Но, как позднее выяснилось, этот человек являлся либералом. Но я вынужден признать, что не встречал более талантливого рассказчика. И это было замечательное повествование. Однако, когда он начал давать свои объяснения только что сказанному, я осознал, что он ни на минуту не верил в доктрину непорочного зачатия Иисуса и его рождения от Девы Марии. Иными словами, предостережения Павла к галатийским и коринфским христианам оказываются весьма уместными и своевременными именно сегодня. Все послание к галатам является самым твердым в Священном Писании провозглашением и защитой доктрины оправдания верой. Это слово самого Бога в отношении наиболее важной истины христианской веры, выступающей против любых нападок на нее. Послание к галатам является Божьим ответом легализму и законничеству любого рода. При этом оно никак не отменяет закон Моисея и не противоречит ему. Наоборот, оно подчеркивает величие, совершенство, требования, полноту и задачи закона. Однако, все требования закона делают человека абсолютно неспособным прийти к Богу путем закона. Но для человека был открыт иной путь оправдания перед Богом, путь, который полностью обходил закон Моисея. Этот новый путь был путем веры. И в этих главах Павел пытается доказать своим читателям превосходство этого нового пути. Оправдание верой — это главная тема послания к Галатам, которая рассматривается на протяжении большей части послания. В нашей следующей лекции мы завершим обсуждение этой темы, после чего перейдем к новому и не менее важному разделу, посвященному освящению верующего. А на сегодня все, я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч.